говорит Радио Свобода. Правозащитная группа «Агора» обратилась в ООН, указав на нарушение российскими властями Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции ООН против пыток.
Непропорциональное применение силы, разгон мирных демонстраций, административное и уголовное преследование.
Константин Котов, против которого возбуждено уголовное дело по обвинению в неоднократном нарушении закона о митингах, признан политическим заключенным.
Они поняли, что вот так тихой сапой можно делать массовые, уже уголовные преследования.
В Чехии отмечают 51-ю годовщину советского вторжения в Чехословакию и 50-летие кровавого подавления демонстраций протеста в первую годовщину оккупации.
Продолжается то, что называю российской империальной политикой.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 21 августа. Международная правозащитная группа «Агора» обратилась в Организацию Объединенных Наций в связи с многочисленными случаями разгона мирных демонстраций в Москве в июле и августе этого года. Обращение направлено трем специальным докладчикам ООН по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний. В обращении говорится, что применив насилие в отношении мирных демонстрантов и прибегая к некорректному уголовному преследованию, российские власти нарушили сразу несколько положений Международного пакта о гражданских и политических правах, а также Конвенцию ООН против пыток. Руководитель международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилл Каратеев ответил на вопросы Любови Чижовой.
Собственно, на чем вы акцентируете внимание в этом обращении?
На фактах, произошедших в июле-августе в Москве, непропорциональное применение силы, разгон мирных демонстраций, административное и уголовное преследование и физический вред здоровью, который причинен демонстрантам. И с правовой точки зрения это, безусловно, нарушение основных международных норм в сфере прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции ООН против пыток и, естественно, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод тоже.
Существует ли такая российская практика обращения в ООН? И какой реакции или ответа вы ожидаете сейчас?
На самом деле, российская практика, она еще советская, потому что это часто был единственный международный форум, особенно в советское время, к которому могли обратиться те, кто считал свои права нарушенными. Сейчас, и в этом, наверное, отличие ООН от европейских судебных инстанций, в том, что, по крайней мере, специальные докладчики ООН могут реагировать быстро и не дожидаясь исчерпания средств правовой защиты, не ожидая 10 лет, пока дела пройдут здесь, а потом пока они наберут необходимое количество пыли на полках Страсбурга. Поэтому мы ждем быстрой реакции, дни, может быть, недели, но это то, что спецзаходчики могут делать, это их мандат, это то, для чего они, в общем, созданы и существуют. Российские власти будут знать, что не только адвокаты и родственники наблюдают за судьбами задержанных и обвиняемых, но и есть внешний взгляд. И, соответственно, также это работа по анализы и квалификации фактов, в частности, в свете объяснений, которые представит российское правительство. И, например, спецзаказчики могут подготовить доклад Совета ООН по правам человека. И это будет авторитетное мнение, потому что спецзаказчики, к которым мы обратились, это на самом деле ведущие специалисты в своих областях. Дэвид Кейта – один из крупнейших мировых специалистов в сфере регламентации свободы слова и выражения мнений. Нильс Мельзер в защите от пыток. Так что это, хотя и не судебная процедура, это все равно очень серьезный анализ, который нельзя будет отнести, игнорировать.
Мы знаем, что российская власть практически не обращает внимания на международную критику своей деятельности. Есть у вас надежда, что в этот раз что-то изменится?
На самом деле, конечно, это то, что мы видим лучше всего, что внимания она не обращает, но обращает ведь тоже, да, и какие-то подвижки иногда происходят. И даже то, что сейчас не всем предъявлено обвинение в массовых беспорядках, может быть, результатом того, что хоть какие-то уроки из болотного дела были сделаны. Недостаточное, но, как сказать, достаточных, да, наверное, не было сделано почти никогда.
Вы видели в последние годы какую-то внятную реакцию мирового сообщества на то, что происходит в Москве, на разгоны протестного движения, на посадки?
Буквально недавно, наверное, пару недель назад, я могу сейчас ошибиться с датой, но комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Мятович опубликовала свою позицию относительно происходящего в Москве. Это тоже важно. То есть есть действия, которые, может быть, не обязательно в связи с событиями в Москве и разгонами протестов, но привлекают большое общественное внимание и внимание со стороны международных органов. Если мы можем здесь вспомнить такие разные события, как пытки в тюрьмах и преследование гомосексуалов на Северном Кавказе. Ну вот, это то, что было на повестке вот последний год. Это все равно вновь и вновь выносимое решение Европейского суда по правам человека. Да, по событиям иногда десятилетней давности. Но, тем не менее, решение есть, анализ есть, позиция есть, и, мне кажется, российское общество пытается добиваться от российских властей более или менее успешно, по разным причинам, все-таки соблюдение базовых норм, принятых Российской Федерацией как государства.
Руководитель международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилл Каратеев отвечал на вопросы моей коллеги Любови Чижовой. Вы слушаете программу «Время свободы». Активисты в Москве обратились с жалобами в Генеральную прокуратуру на дело Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении закона о митингах по так называемой «Дадинской» 212 статье Уголовного кодекса, предусматривающей реальный срок заключения. Правозащитный центр «Мемориал» признал Константина Котова политическим заключенным. В пресс-релизе «Мемориала» отмечается, что сам факт преследования по неправовой и антиконституционной статье УК дает основание сделать вывод о незаконности и политическом характере преследования Котова. Правозащитники подчеркивают, что процесс над активистом проходит на фоне усиления репрессий в отношении участников мирных акций протеста. Представители «Мемориала» также считают, что рекордно быстрое предварительное следствие по делу Константина Котова свидетельствует о намерении властей использовать его для давления на организаторов и участников протестов. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
Уголовное дело против Константина Котова антиконституционно, уверены собравшиеся в Генеральной прокуратуре в Москве. Они передали в ведомство обращение с требованием не утверждать обвинительное заключение следствия и наказать участников незаконного, по их мнению, преследования активиста. Константин Котов обвиняется в неоднократном нарушении закона о митингах по так называемой «Дадинской статье».
Я знаю лично Константина Котова. Мы с ним вместе стояли в пикетах за обмен заключенными между Россией и Украиной бессрочно. Мы виделись, встречались на всех тех же акциях, за участие в которых его судят. Я видела, что акции проходили совершенно мирно, и кроме полиции никто никаких противоправных действий не совершал.
Я, в принципе, выступаю против за отмену статьи 212. Я считаю ее неправомерной, неконституционной. Нет никаких аргументов, никаких оснований называть то, что происходило тогда, массовыми беспорядками. И, соответственно, Константин Котов не принимал участие ни в каких массовых беспорядках, он не поджигал никакие машины, не кидался ни в кого никакими шинами. Он просто был в числе тех людей, которые вышли выразить свою позицию. То есть это абсолютно мирная акция.
Константина Котова задержали 13 августа. Тогда же предъявили обвинение. Уже спустя два дня в правоохранительных органах заявили об окончании следственных действий, дав на ознакомление с четырьмя томами дела три дня. Главе движения «За права человека» Льву Пономареву такая скорость расследования напомнила методы работы сталинских расстрельных троек. Следствие по аналогичному делу у коломенского активиста Вячеслава Егорова, рассказывает правозащитник, длится более полугода.
По всей стране десятки тысяч штампуют административных дел, штрафы там или, может быть, сутки дают абсолютно в пустом месте, абсолютно незаконно. И поэтому массовые политические и административные репрессии давно введены в России. Они поняли, что вот так мягкой, тихой сапой можно сделать массовые, уже уголовные преследованием.
Константин Котов – гражданский активист и регулярный участник протестных акций. Свою вину он не признает и считает дело политически мотивированным. На заседании суда по мере пресечения он заявил, что его дело нужно для запугивания других протестующих. Поводом для начала уголовного дела стало его задержание на несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 10 августа. Защита Котова ссылается на постановление Конституционного суда, по которому привлекать за неоднократное нарушение закона о митингах можно только в случае угрозы общественному порядку. Правозащитный центр «Мемориал» 20 августа признал Котова политическим заключенным, потребовав прекратить уголовное дело. Иван Воронин, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Московский городской суд отклонил жалобу защиты на арест фигуранта так называемого «московского дела» Сергея Фомина. Обвиняемый в участии в массовых беспорядках, Фомин сам явился в Следственный комитет, чтобы сдаться после того, как его родственникам прокуратура пригрозила лишением родительских прав, а его самого объявили в розыск. С родителями Сергея Фомина встретилась корреспондент телеканала «Настоящее время» Евгения Котлер.
Фомин, вам понятно судебное решение, порядок обжалования?
Да.
Качество видеосвязи на оглашение решения Мосгорсуда в этот раз приемлемое, говорят родители Сергея Фомина, фигуранта дела о массовых беспорядках. Слышны даже отдельные реплики их сына. После заседания для родителей Фомина все не заканчивается. Здесь на выходе их ждут сотрудники канала НТВ. Татьяна и Владимир удаляются быстро, без каких-либо комментариев. Уже у дома, в тихом районе, в ближайшем Подмосковье, родители Фомина, кажется, чувствуют себя в безопасности от камер федеральных СМИ. В квартире мама Сергея, Татьяна, рассказывает, с какими вопросами к ним подбегают после заседаний.
Почему он ребенком защищался? Что у вас за сын? Ну, всякие такие вопросы. Как он? Соболь что-то там?
Предал ли он Соболь, типа такой?
В общем, всякую ерунду. Они такие агрессивные.
В итоговый выпуск новостей НТВ погоня за родителями после суда не попала. Но к рассказу суда прикреплен тот самый сюжет, где Сергея называют провокатором.
Обратите внимание на эту семейную пару с ребенком. Мальчик спит в коляске, а спустя некоторое время, когда начинаются задержания, оказывается на руках провокатора в красных шортах.
Развенчал эту историю сам родственник Сергея Дмитрий Проказов, который, кстати, тоже ходит на суды. Перед визитом в Следственный комитет 6 августа он объяснил, что дал Сергею поддержать сына, когда они вместе шли к метро.
Он крестный моего старшего сына, он двоюродный брат моей жены, это мой родственник.
Мы были в таком шоке, это безумная дикость.
Родители Фомина хорошо знают Дмитрия, а еще говорят, что Сергей вообще очень любит детей. У него два маленьких племянника.
После суда, когда уже мы выходили, и вот я ему вот махала, он это... Сказал мне: мам, не переживай, только не переживай. У тебя есть две внучки, ты ими занимайся. И показал.
Первый раз политикой и протестами Сергей заинтересовался в июне, когда журналисту Ивану Голунову предъявили обвинение по наркотической статье.
Дело Голунова, когда...
Задело.
Он говорит: как так можно человека? Я говорю, может, он... Ну, я не знаю, не в курсе была. Я говорю: но, Сереж, а ты уверен, что он невиновен? Он говорит: да, я уверен, что невиновен. И вот он прямо из-за этого: нет, надо, чтобы все было по закону, все это, как так можно, вот человека невиновного, да, вот это...
После пошел волонтером в штаб к Любови Соболь.
Он подписи сам. Я говорю: это по статусу тебе или нет, говорю. Он говорит: нормально все.
Там был мокрый дождь.
А кто
дождь,
говорит, если
под дождем
не я?
Собирали, ходили, стояли под дождем, собирали.
Зеленка кого-то там обливали.
Чтобы рассказать про обыски и слежку у дома, родители Фомина ведут нас на улицу. Сергей живет с ними по соседству.
Вот это подъезд Сережи. У него 7-й этаж, и на этаже караулили 3 дня полицейские.
После обысков и задержания Сергея прибираться к нему домой родители ходили в несколько заходов.
Когда его везли, я зашла к нему в квартиру, и я ужаснулась, потому что там вот все переворошено, книги, все-все из тумбочек. У него книги все в тумбочках, все на полу, на кровати. Все.
И здесь же, на этаже, родители показывают оставшиеся следы присутствия полицейских. В квартире Сергея сейчас чисто.
Конечно, ждем хозяина. Ой, скорее бы.
За участие в массовых беспорядках Сергею Фомину грозит до 8 лет лишения свободы.
Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Евгении Котлер. Выступление с требованием провести честные выборы в Московскую городскую думу часто сравнивают с движением желтых жилетов во Франции, продолжающимися уже много месяцев акциями протеста, которые нередко сопровождаются погромами магазинов, поджогами автомобилей, нападениями на полицейских. Первоначально причиной манифестации послужило повышение цены на бензин, затем движение желтых жилетов приобрело и политический характер, его поддержали несколько влиятельных французских политиков, а требования расширились вплоть до отставки действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Мы решили спросить у москвичей, можно ли сравнить московские протесты с французскими. Опрос провела Елена Поляковская.
Я думаю, нет, здесь не нужно сравнивать. Здесь абсолютно разные происходят, да, противостояния.
Нет, там реальные проблемы в Европе. Здесь, мне кажется, их просто придумывают это.
Я думаю, нет. Ну, я утрирую, я как художник, что тут нету желтых жилетов, но позиция общества ясна, что перемен нужно в любом деле. Это касается здоровья, быта, учебы. Желательно, чтобы они были элементы эволюции без революции.
Ну, я думаю, что нельзя сравнить. Там внутренние проблемы французские, в том смысле, там местные какие-то олигархи их поддерживают. А у нас это все Соединенные Штаты Америки.
Думаю, нельзя. Ну, там организовывали союзы, да. У нас как бы просто люди с улицы. Соответственно, эффект и воздействие разные. Не знаю, спросы разные. Как-то вот так вот.
Ну, в чем-то, может, и да. По-моему, штамм бесполезный,
А смысл сравнивать, если нужно сначала решить дела, которые есть в России, те проблемы, которые есть в России, зачем сравнивать с кем-то еще? То есть сначала нужно разобраться с собой, потом уже смотреть на других.
Ой, не знаю, даже французы, они, мне кажется, вообще безбашенные. Наши еще как-то не такие, наши поспокойней. Ну, не знаю, я помогут ли эти протесты. Жизнь, короче, у нас не очень, конечно.
Нельзя сравнивать, потому что это на совершенно разных уровнях протесты. Например, во Франции много насилия, коктейли Молотова летают, а в России достаточно мирные протесты, кто никого не обижает. Ну, разве что Росгвардия обижает тех, кто выходит на митинги. Поэтому, вот, по-моему, это вообще ни в какое сравнение не поддается.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, можно ли сравнить нынешние протесты в Москве с движением желтых жилетов во Франции. Опрос провела наш корреспондент Елена Поляковская. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Ровно 51 год назад, 21 августа 1968 года, в Чехословакию были введены войска стран Варшавского договора. В так называемой операции «Дунай» принимали участие сотни тысяч военных, тысячи танков. Решение о вторжении принимало руководство СССР, советская армия была главной движущей силой операции. Ввод советских войск положил конец так называемой «Пражской весне» — попытке чехословацкого руководства и общества провести демократические реформы. Войска были введены без согласия властей Чехословакии. Армия этой страны получила приказ не сопротивляться вторжению. В акциях протеста против советского вторжения принимали участие сотни тысяч людей, более 100 человек погибли. Советские войска оставались в Чехословакии до 1991 года. Вот как вспоминал ввод войск свидетель тех событий, советский, российский актер Сергей Юрский. Это архивная запись «Радио Свобода».
Раннее утро, 6 утра, город Прага. Мы сидим на улице, на которой жила моя подруга Алина Маравкова, которая в этот день отмечала выход ее перевода «Мастера и Маргариты». 2 часа назад ушла Елена Сергеевна Булгакова, которая сидела с нами, участвовала в этом празднике. И летают самолеты. Радио передает сообщение о входе танков. Все это мною и рассказано, и описано сотнями людей. Пережито, взято в себя. Ну, это можно уже даже и не вспоминать, это слишком далеко. Но вот в этот самый момент мы не разбирали слов с моим товарищем Гришей Хайченко, с которым сидели у Алены. Алена нам переводила сквозь слезы и рыдала. Уже слышны были танки за окном, потому что мы были в центре города. И вот тут радио прервало передачу с Сперва они говорили, что вот танки там, потом они передавали призывы правительства, не оказывайте сопротивления, все это мы слышали. Пропускайте танки, приветствуйте танки, объясняйте им, ну там разные вещи, все это шло в переводе для нас с чешского на русский язык. А потом радио замолкло, мы сидели, только самолеты были слышны. Все быстрее, все чаще, они у окна уже пролетали. И вдруг опять заговорило радио, но оно прерывалось стуками. И тогда прозвучали слова, которым я и веду. Дикторы кричали: «Запомните наши голоса, сейчас войдут, нас подменят». С вами будут говорить от имени тех людей, которые будут руководить всем происходящим. Это будут другие люди. Они будут говорить, наверное, хорошо и убеждать вас. Но знайте, что мы были, запомните наши голоса. Не спутайте, запомните наши голоса. Я это запомнил, на всю жизнь запомнил. Вот эта вещь, что... Не все равно. Может быть, потом еще наладится. Может быть, в этой же студии будут хорошие передачи, будут хорошие голоса. Но когда эти люди в этой ситуации, в этот момент 20 раз произнесли эту фразу, и потом больше я никогда, естественно, не слышал их голосов. Кто они, как их фамилии, я не знаю. Это чешские дикторы, чешские ночные ведущие. Но я запомнил это, и я понимал, что это для Алены, моей подруги, что это для пражан, которые были, и что это для меня, случайного гостя, оказавшегося здесь в этот момент. Вот это тоже радио. Потом было время чешской реакции, я его тоже застал. Потом было возрождение чешское, потом был замечательный Гавел, потом Гавела скинули уже, так сказать, как ненужное, отжившее, потом он умер. Теперь есть некая Чехия, и там, наверное, есть всевозможные талантливые люди, которые разговаривают. Но что было, то было. Вот эти люди, которые сказали: «Запомните наши голоса». Они не говорили: «Не верьте тому, что вам скажут». И все. Они говорят: «Просто запомните». Вот эти самые голоса, они остаются навсегда в памяти. И они в свое время составляют очень важную часть жизни для тех, кто слышит это радио.
День вторжения в Чехословакию войск стран Варшавского договора вспоминал актер Сергей Юрский. Это архивная запись «Радио Свобода». А ровно 50 лет назад, 21 августа 1969 года, в день первой годовщины начала операции «Дунай», в Чехословакии начались массовые протесты. Общественные выступления были тогда жестоко подавлены милиции и армии. Были убиты по меньшей мере 5 человек, сотни людей получили ранения. Эти события в Чехии и Словакии известны сейчас как день, когда чехи стреляли по своим. В центре Праги сегодня организован марш, участники которого напоминают, что виновные в убийствах в августе 1969 года до сих пор не наказаны, а жертвы и их родственники не получили никакой компенсации от государства. А в городе Пльзень проходит митинг под названием «Здесь не Россия, но и здесь и там сейчас на карту поставлено многое». Одним из участников и организаторов этой акции является чешский сенатор Яромир Штетина, в начале 90-х годов прошлого века работавший журналистом в России. С ним побеседовала Александра Вагнер.
По всей Чехии мы теперь напоминаем эти годовщины. 51-ю годовщину решения чехословацких коммунистов остановить противосоветские выступления, 51-ю годовщину оккупации моей страны советской армии.
Почему называется акция «Здесь не Россия»? Почему вот подчеркивается именно это?
Я думаю, что организаторы выходят из того, я из этого тоже выхожу, что продолжается после полвека то, что называю российской империальной политикой. Это кремлевская политика имеет черты того, что пришло в 68-м году в мою страну. Эти атаки на Грузию, так и на Украину, фальсификация исторических данных, это все повторяется. И поэтому надо сказать: мы не Россия. Это уже не может повториться, чтобы мы опять были когда-то колонией Российской Федерации. Если я имею в виду Российскую Федерацию, я имею в виду тех, которые руководят эту страну. Я имею в виду русский народ.
В эти дни проходит несколько акций по всей Чехии, не только в городе Плзень, но и в Праге. И организаторы очень часто говорят о том, что угроза со стороны России сохраняется. Говорят об эпохе постправды.
Я думаю, что угроза России существует. Я думаю, что очень точно выразился генерал Герасимов, который был начальником генерального штаба российской армии в 2014 году, когда взяли Крым. Генерал Герасимов сказал хорошо употребленное слово «больше, чем ракетные или танковые системы». И это Россия применяет. Это угроза политической лжи, которая приходит из Москвы, она существует до сих пор. И поэтому я думаю, что надо употреблять слова, которые мне когда-то сказал наш бывший президент Вацлав Гавел. «Мы не должны бояться России». Мы должны бояться про Россию.
Вы следите за событиями в России последнего времени? Чувствуете ли вы, может быть, какую-то солидарность с теми протестующими, которые вышли вот последние дни?
Ну, конечно, потому что видно, что русский народ, он не заснул. Он еще живет и есть способен выйти на улицу и сказать громко свое мнение про сегодняшнюю Россию. Надо просто поддержать слабенькую российскую оппозицию. И поскольку я был 5 лет членом Европейского парламента, я боюсь, что Евросоюз не слишком противостоит вот этой российской политике.
А в чем это проявляется?
Например, госпожа Могерини, которая является комиссаром для иностранных дел Евросоюза, никогда себе не позволила критиковать вот эту имперскую политику России. Но она не единственная, конечно. Эта критика не появляется даже у наших политиков. И, в принципе, то, что отношение, например, к украинской войне, которую имеет наш президент Земан, она из этого выходит. Я думаю, что это выходит из какой-то трусливости, из того, что торговые интересы сильнее, чем вопрос человеческих прав.
С чешским сенатором Яромиром Штетиной беседовала наш корреспондент Александра Вагнер. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 21 августа. Отмечается Международный день памяти жертв терроризма. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа «Атлас мира». В ней о событиях в Гонконге, о спорах вокруг Брекзита. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.